Глава 60. В комнате для допросов сама тишина оборачивается пыткой. Но такое изуверство не бросается в глаза, не запрещается никаким законом. В том же помещении, где несколько часов назад держали Майкла Ивановича, сейчас заперли Саймона Бериша. В отличие от тех, кто до него прошел через эту комнату, Бериш знал, почему белые стены обиты звуконепроницаемым материалом. Принцип безмолвной камеры, куда не допускается ни один звук. Отсутствие звуков организм компенсирует, создавая искусственные шумы, свист и звон в ушах. Проходит время, и ты уже не в силах различить, где реальные звуки, а где воображаемые. Если долго держать человека в таких условиях, можно свести его с ума. Но Бериш знал, что до этого не дойдет, поэтому воспользовался тишиной, чтобы подумать. Он не уставал задаваться вопросом, в чем же его обвиняют, но ничего не приходило на ум. И Бериш просто сидел и ждал, пока кто-нибудь займет место по другую сторону стола и, наконец, объяснит, в чем дело. Тем временем старался вести себя непринужденно, хотя и не нарочито развязно, чтобы предстать перед камерами видеонаблюдения, нацеленными на него с разных ракурсов, таким, как всегда. Хотя, скорее всего, за псевдозеркалом сейчас никого нет. Он слишком хорошо владел техникой допроса и знал, что коллеги, прежде чем появиться, помаринуют его несколько часов. Нужно держаться. Нельзя попросить воды или позволения сходить в туалет, ибо всякая просьба расценивается как слабость. Чтобы доказать свою непричастность к каким бы то ни было преступлениям, в которых его собираются обвинить, он должен спутать их планы. Подозреваемый, который слишком волнуется или ведет себя слишком тихо, почти наверняка виновен. То же самое, если он без конца спрашивает, зачем его сюда привели. Слишком хладнокровный непременно расколется. Хранящий неколебимое спокойствие – кандидат на пожизненное заключение. Невиновные обычно ведут себя то так, то эдак, то волнуются, то затихают. Но им все равно, никто не верит. Лучше всего выказать полное безразличие. Безразличие сбивает их с толку. Только через 3 часа дверь отворилась. Вошли Клаус Борис и судья. С папками наготове, настроенные весьма решительно. «Агент Бериш», — объявила глава управления, — «у нас с инспектором Борисом имеется к тебе ряд вопросов».
«Раз вы их обдумывали так долго, дело, конечно, серьезное», — съязвил Бериш.
На самом деле страх уже завладевал им.
«Ты приобрел достаточно опыта в ведении допросов, чтобы держать нас тут всю ночь», — сказал Борис. «Поэтому шутки в сторону. Я очень надеюсь, что ты не станешь усложнять нам жизнь и пойдешь на сотрудничество».
«Иначе, Саймон, нам придется прервать нашу встречу и передать материалы дела прокурору. Уверяю тебя, их достаточно, чтобы выдвинуть обвинение».
Бериш со смехом протянул им руки.
«Тогда, простите, зачем мы здесь?»
«Нам известно все, но я хочу дать тебе шанс заслужить снисхождение».
Шаттон наставила на него палец.
«Где она?»
Спецагент молчал попросту потому, что не знал, о чем речь.
«Что произошло этой ночью?»
Бериш на мгновение подумал, что и в самом деле что-то натворил, забыв даже, что проспал всю ночь как бревно, поэтому не говорил ни слова в надежде, что его просветят. Паре дознавателей это не понравилось. И Джанна Шаттон подошла к нему справа, склонилась к самому уху. Бериш с некоторым отвращением почувствовал ее горячее дыхание и слишком сладкий запах духов.
«Какое отношение ты имеешь к исчезновению агента Васкис?»
От этого вопроса Бериш похолодел. Не от самого факта, явившегося, наконец, моментом истины. Главным образом от того, что он не знал ответа.
«Мила пропала?»
При виде столь непритворной тревоги судья и Борис обменялись взглядами. Заговорил Борис.
«Вчера вечером она ушла от матери расстроенная. Позднее мать позвонила ей домой, но никто не взял трубку. По сотовому она тоже не отвечает».
«Знаю. Я сам звонил ей все утро», — вставил Бериш.
«Наверное, чтобы создать себе алиби»,
— тут же предположила судья.
«Алиби для чего?» — Бериш вспылил. «Вы ее хоть ищете?»
Ему не ответили. Борис уселся за стол по другую сторону.
«Скажи-ка, Бериш, как ты подключился к делу Кайруса?»
Спецагент призвал на помощь всю свою выдержку.
«Мила Васкис сама пришла ко мне. Я сотрудничал с ней, начиная с той ночи, когда случился пожар в красном кирпичном доме».
Он содрогнулся при одном воспоминании о гнезде Кайруса. Шаттон оперлась об угол стола.
«Ты там был? Почему же не объявился? Почему позволил, чтобы Васкис одна отвечала за происшедшее?»
«Потому что Мила не хотела меня впутывать».
«И ты рассчитываешь, что мы тебе поверим?»
Судья медленно покачала головой.
«Ведь это ты напал на нее той ночью в доме из красного кирпича, так?»
«Что?»
Бериш опешил.
«Ты завладел ее пистолетом и инсценировал нападение».
«В доме кто-то был, но скрылся. Ведь вы сами признали тот факт, что из дома можно выбраться через канализацию».
Бериш терял над собой контроль и знал, что это добром не кончится.
«Зачем же пачкаться в сточных трубах, когда можно сойти с парадного крыльца?»
Насмешливо хмыкнул Клаус Борис.
«Что вы имеете в виду?»
«Ты уверен, что если мы произведем обыск у тебя дома, там не найдется пистолет Милы?»
«Почему вы прицепились к этому пистолету? Не понимаю».
Шаттон вздохнула.
«Потому что, видишь ли, сегодня утром закончили исследовать место пожара. Тело человека не выдержало бы таких температур, тем более пластик и бумага. К металлам, однако, это не относится. А среди найденных металлических предметов нет пистолета Милы. Так где же он?»
«Ребята, вам придется придумать историю покрепче, если вы и впрямь хотите пришить мне дело», — произнес Бериш насмешливо. «Иначе в один прекрасный вечер пятницы вы вляпаетесь по самое не могу».
Судья с Борисом снова переглянулись. У Бериша складывалось скверное впечатление. Похоже, на руках у них действительно что-то есть. Просто до поры до времени они ведут игру, дожидаясь подходящего момента, чтобы выложить козырь. «В деле неспящих именно ты заплатил самую высокую цену», — начала Шаттон. «Я, Гуревич, даже Стефанополос отделались легко и продолжали строить карьеру. Зато ты поддался чувству, совершал ошибку за ошибкой, пока все в управлении не отвернулись от тебя».
«Мы оба знаем, как обстояло дело. И за чью вину я расплачивался?»
— вызывающе бросил Бериш.
«Ты просто пытаешься найти способ заставить меня замолчать!»
Но судья не сдавала позиций.
«Мне ни к чему твое молчание по поводу Гуревича. И мне не нужно прибегать к уловкам, чтобы прижать тебя к ногтю. Наоборот, то, что не тебя подкупили, и есть мотив!»
Теперь Бериш по-настоящему испугался, но всячески старался этого не показывать.
«Мотив чего?»
«Тяжело лишиться уважения коллег»,
— изрекла судья с притворным сочувствием.
«Терпеть от них оскорбления, слышать, как о тебе говорят гадости. И не за твоей спиной, а прямо в лицо. Это больно, особенно когда ты знаешь, что невиновен».
Куда Джана клонит? Бериш никак не мог понять, но нюхом чуял какой-то подвох.
«Кончается тем, что ты копишь обиду, даже думаешь, что заставишь их всех заплатить рано или поздно», — заключила Шаттон.
«Вы намекаете, что это я стою за всем происходящим, что я организовал возвращение пропавших без вести и убийство?»
«Ты смог их убедить, ибо точно так же, как они, всю жизнь терпел унижение. Основной твоей целью был Гуревич, а вместе с ним весь корпус полиции».
Шаттон впала в неистовство.
«Террористической организации нужна идеология, нужен план. И что может быть лучше, чем взять на прицел какую-то государственную структуру? Учреждение можно уничтожить вооруженным путем, но больше вреда принесет подрыв доверия, а ты имел зуб на управление полицией».
Бериш не верил своим ушам.
«И как это связано с исчезновением Милы?» «Она обо всем догадалась», — вступил Борис. «С самого начала она была пешкой в твоих руках. Ты завлек ее в тот домик из красного кирпича».
«Неправда». Судья сделала вид, будто взвешивает его ответ.
«Ты манипулировал агентом Васкис. Заставил его поверить, что ты с ней сотрудничаешь. Все только за тем, чтобы она не доложила по начальству».
«Подумай, какая выгодная позиция, чтобы наблюдать за ходом следствия», — поддержал Борис. «Оставаясь невидимым, вне зоны активных действий».
«Но когда Васкис все поняла, ты ее ликвидировал».
«Что?» «Я слышал, как вы вчера бурно ссорились в коридоре»,
— с полной убежденностью заявил инспектор.
«Ссора ничего не доказывает», — возразил Бериш столь же убежденно.
«Верно, не доказывает», — судья хранила спокойствие. «Но есть свидетель, который видел, как ты уводил ее из дому прошлой ночью».
«Первое, что подумал спецагент, — это неправда, они блефуют».
«И кто этот свидетель?» — с вызовом спросил он.
«Капитан Стефанополос», —